Ты любишь свой флаг? — спросил этот того. — У меня нет своего флага, — пробурчал тот. — Флаг твоей страны. Любить этот облеванный пододеяльник. А я вот люблю свой флаг. Ничего не могу с собой поделать. Люблю, да и все. И трехцветный, и Андреевский, и нынешний красный. Пантелей Аполлинарьевич Пантелей рассказывает в третьем лице о том, как однажды кончилась его молодость. Казалось бы, совсем еще недавно под куполом Свердловского зала мириадами гнилостных микробов обрушился на незадачливого Пантелея гнев народа, выраженный гневом главы, а между тем уже 8 лет прошло. И глава тут уж никого не представляет, кроме самого себя, беспомощного старика. Тот куполок выложен изнутри лазоревой плиткой, но Пантелею тогда показалось, что он стоит один в горной ледяной стране под ослепительным и совершенно безучастным к его судьбе небом. На самом деле снаружи был женский день, 8 марта, менструальный цикл страны, и из низких брюхатых туч на Кремль валилась снежная слякоть, а внутривки было снежно от беломраморных стен, но не очень-то одиноко. Зал гудел сотнями голосов, словно некормленный зверинец. «Пантелея к ответу! Пантелея на трибуну! Пить, что ли?» Пантелей, бессмысленно улыбаясь, причесался и сидел теперь в кресле, вертя расческу. «Идти, что ли, товарищи?» Вокруг были одни лишь спины и затылки либералов, недавних покровителей, друзей и подхалимов Пантелея. Эти события разразились внезапно. Никто их не ждал. И поэтому перед началом заседания левые сели с левыми, а правые — своим порядком. «Теперь...» Вокруг незадачливого Пантелея вместо умных, востроглазых, ироничных лиц были одни лишь затылки. Даже сидящие позади умудрились повернуться к нему затылками, хотя руки их полоскались впереди в бесконечном спасительном аплодисменте. — А ну, иди сюда! — хрипловато сказал в микрофон глава. Встал на своем возвышении. Ерев в зал мгновенно умолк. — Иди, иди, я тебя вижу. Палец, известный всему миру шахтерскими похождениями, нацелился в противоположный от Пантелея угол зала. — Вижу, вижу, не скроешься. Все аплодировали, а ты не аплодировал. Очкарик в красном свитере. Тебе говорю, иди на трибуну. Приметы злого битника, пидорасы абстрактиста были хорошо известны главе по сообщениям референтов. Этот злой битник всегда был в свитере, очках и бородки, любил шумовую музыку джаст и насмехался над сталинистами. Сталина и сам глава очень сильно ненавидел и понемногу выпускал из покойника кишки. Но одно дело Сталин, а другое — сталинист. Эдак злой битник и до нашей культуры доберется, подточит ядовитыми насмешками ствол нашей культуры. И вообще, попарает партии в пеклон лезь, пока не поздно, по зубам им надо дать. Подрубить корешки, а то уж в воздухе дымком стало потягивать венгерской гарью, так референты говорят. Ведь они почти все с высшим образованием и классовым чутьем не подкачали. Зал с восторгом заулюлюкал, глядя на поднятого державным пальцем классического битника. Вот он, Пантелей зловредный, который раскольник, мешает нашим польским товарищам строить социализм, который бескостным своим блудливым языком мелет вредный вздор про оттепель да про наследников Сталина. Вот он, облик врага. Запоминайте. Красный свитер и бородка, очки в железной оправе и волосенки, слипшие с лбу. Пантелей, между тем, вжавшись каменным задом в кресло, переводил дух. Вместо него был поднят Сильвестр. Он шел по коровой дорожке к трибуне. Этот косолапый Сильвестр растерянно жестикулировал и бубнил. — А я-то при чем, товарищи? Я никаких интервью не давал, товарищи. Я, товарищи, не Пантелей. — Мстишь нам за своего отца? — прогремел над собранием микрофонный голос главы. Здесь опять же была подначка умных референтов. Злой битник, конечно, имел зуб на родину за репрессированных родителей, и хотя никто не отрицает, что виноват во всем культ личности, но все-таки яблочко-то от яблони недалеко падает. «Папа мой действительно погиб в Ежовщину, но вы же его сами и реабилитировали», — бормотал Сильвестр, карабкаясь на трибуну. Часть его слов уже попадала в микрофон и долетала до зала, как невнятные стоны тенора саксофона. Между тем верховный жрец подполз под ногами президиума к седалищу главы и зашептал: «Это не тот, экселленс! Небольшая ошибочка, сие не Пантелей, экселленс!»
«Иди на место!»
Тут же рявкнул голова уже залезшему на трибуну Сильвестру и сел, вытирая свою прославленную Голливудом голову, жалея даром потраченной злости, этого еще больше злясь.
«Слово имеет товарищ Пантелей!»
Нормальным деловым тоном объявил верховный жрец, существо удивительно похожее на муравьеда с его жевательными и нюхательными присосками, выступающими из жирного тела. Ледник под ногами Пантелея стремительно поплыл вниз. Ледник этот под ногами возник в самом начале заседания, когда некая пылкая воительница, пользуясь привилегией женского дня, разоблачила перед всем залом международную деятельность Пантелея, а именно его интервью журналу «Панорама» из города Быдхощ-Познанского воеводства. И теперь ледник стремительно уходил из-под ног, увлекая за собой Пантелея прямо к трибуне. Тысячи две виднейших персон страны смотрели на зловредного Пантелея с некоторым разочарованием. Как? Вот этот обыкновенный 30-летний молокосос в обычной серой паре и нормальном галстуке — это и есть тот возмутитель спокойствия? Коварный словоблуд, вскрывающий сердца нашей молодежи декадентской отмычкой, предводитель битнической орды, что тучей нависла над родиной социализма. Может быть, это просто маскировка, товарищи? Конечно же, просто маскировка. А в штанах у Пантелея отступника, конечно же, крест. А на груди под рубашкой висит порнография и песня Акуджавы, так что перед нами хитрейшая маскировка, товарищи. Такой враг еще опаснее. Сильвестр хотя бы весь на виду, а Пантелей скрыт. Между прочим, на шее незадачливого Пантелея действительно висел католический крест, оставшийся еще со времен Толи фон Штейнбока. Тогда, накануне разлуки, мама и Мартин, узники магаданского 7-километрового радиуса, вручили юноше этот маленький религиозный предмет с крошечной серебряной фигуркой распятого. Впоследствии все пятеро наследников нищего багажа хранили крестик, тщательно оберегая его от посторонних глаз, стыдясь, вот именно, стыдясь его несовременного смысла. Сравнительно недавно в галаштанном вольном Коктебеле стали появляться молодые супермены с крестами. Пантелей понял, что его тайный, стыдный талисман превратился в снобистское, эпатирующее жлобов украшение, и в открытую повесил его себе на грудь. Должно быть, именно тогда и отправилась прокрест телега в соответствующие инстанции. Сейчас Пантелей шел к трибуне, ничего не соображая, не чувствуя ни ног своих, ни рук, совсем потеряв себя во враждебном ледяном и голубом пространстве. Но мозг его, этот недремлющий часовой робкого человеческого организма, фиксировал все звуки и лица, и разговор про татуировку и про крест, и позже, много позже, то ли во сне, то ли в пьяном бреду, Пантелей вспомнил, чего больше всего боялся в этом высоком собрании, как бы ни приказали раздеться догола. Трибуна возвышалась над залом, но над ней еще нависал огромнейший стол президиума, из-за которого смотрели на приближающегося Пантелея десятка-полтора лиц. Суровых? Нет. Угрожающих? Нет. Насмешливых? презрительных, осуждающих, добродушных.
Нет, 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 нет.
Даже следов какого-либо чувства не было на этих лицах. Такое вот лицо любое из 15 появится перед тобою ночью на шоссе, как слепящая фара проедет через тебя, даже не моргнет.